«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
И не только с экспертами, и с вами, с нашей аудиторией, мы будем обсуждать вопрос, который, мне кажется, действительно актуальным сегодня. И, как всегда, ваше мнение, выраженное в смс-ках, в посланиях в WhatsApp и Viber, в звонках в этой студии, конечно же, в голосах в приложении Вести FM на голосовании, это то, что решит исход нашей сегодняшней встречи в рамках пятого аргумента. Здравствуйте. Итак, значит, российские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что Россия, конечно, в десятке самых пьющих стран мира, но совсем не в лидерах. Впереди нас Литва, Австрия, Франция, Чехия, Люксембург, Латвия и Ирландия. И мы с Венгрией примерно где-то на седьмом месте находимся по количеству алкоголя, который потребляется на душу населения. При этом все комментарии, которые идут, во всяком случае, из Министерства здравоохранения и от вменяемых экспертов, говорят о том, что за последние годы в России резко, стремительно снижается потребление алкоголя на душу населения, с пьянством успешно борется, в том числе и государственными мерами, это и ограничение времени продаж, это и ограничение там, возраста, и строго соблюдаются, ну, там, контролируются правила, отсутствие рекламы алкоголя, ну, и прочее, прочее, прочее. И поэтому есть очень положительная динамика. И вот как раз по этому поводу я хотел бы с вами и поговорить. Если мы действительно рассматриваем эту положительную динамику, ну, на примере своей жизни, могу сказать, что у меня нет сомнений, действительно, за последние несколько лет сократилось потребление алкоголя на мою душу населения, например. Ну, вот, может быть, с вами происходит то же самое, может быть, вообще это действительно процесс, который уже, ну, так, ну, пьем, ну, ну, по праздникам, ну, понемножку, вот, не более того. И то, о чем мы говорили там, последние десятилетия, не побоюсь этого, когда пьянство воспринималось, преподносилось и действительно осознавалось как угроза и семье, и человеку, и экономике, и, в конце концов, национальной безопасности, что вот эта вот угроза ушла. Именно так я поставил вопрос в приложении Вести ФМ на голосование. Считаете ли вы, что пьянство перестает быть угрозой? И два варианта ответа. Да, это угроза в прошлом. И второй вариант. Нет, мы по-прежнему пьем во вред себе, семье и экономике. Голосование запущено. Оно, сейчас посмотрю, да, активно очень началось. Ну и, соответственно, комментарии по этому поводу. Свой жизненный опыт своих наблюдений за жизнью вокруг можно описывать с помощью посланий в WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63, либо использовать старый добрый смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения, и тогда оно придет сюда к нам в студию, я его прочитаю, обязательно ваше мнение будет звучать в нашей программе. Телефон прямого эфира я назову несколько позже, а сейчас у нас время для разговора с экспертом.
Аргументы эксперта.
Начнем со специалиста по человеку. Психиатр-нарколог, доктор Сергей Политыкин. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, когда вы слышите, например, от радиоведущего, что в стране снизилось потребление алкоголя и алкоголизм перестал быть проблемой, вы, как человек, который сталкиваетесь с этим непосредственно каждый день на работе, верите мне, например?
Ну, в общем-то, то, что перестал быть проблемой, нет, конечно, я не соглашусь. Эта проблема требует длительного времени для решения. И, в принципе, люди, которые будут склонны употреблять психоактивные вещества, в том числе алкоголь, они будут всегда, ну, такова природа человека. И, в общем, люди такие всегда будут. Но то, что сейчас мы очень хорошо движемся по пути решения этой проблемы, это совершенно точно. Началось все с принятия концепции антиалкогольной политики в 2010 году, когда председателем правительства был Путин. Вот, и сейчас мы последовательно по этому пути идем. Вы уже меры там перечисляли. В том числе есть меры и медицинского характера. Это помощь людям, зависимым от алкоголя. И мы достигли тоже успеха. Наша схема организации наркологической помощи, она, в общем-то, признана ВОЗом и ООН. Там сертификаты какие-то имеются. И, в общем, достойна подражания. мировым сообществом.
Это вот то, что касается как раз лечения алкоголизма.
Да. А то, что профилактика, здесь тоже у нас несомненные успехи. Мы и сами это видим на улицах, видим, ну, все жители, так сказать, видят и специалисты, вот как я, изменился характер заболевания, менее тяжелые формы, меньше стало алкогольных психозов, это такой стопроцентный индикатор, поскольку почти 100% людей с белой горячкой, с алкогольным психозом, они, в общем-то, попадают в статистику.
Сергей Анатольевич, я бы, знаете, хотел еще вот какой вопрос уточнить. Это возрастная стратификация. Потому что, ну, правда, было время, когда казалось, по крайней мере, так на какой-то взгляд, что пьют все, от подростков до человека, который уже одной ногой в могиле стоит, и пьют по-черному. Вот сегодня можно говорить о том, что изменилась, например, вот эта составляющая? Может быть, молодежь перестала пить? Например.
Да, есть изменения, и у меня как есть вот такой достаточно независимый источник, это отчет Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, и по их данным как раз все больше и больше молодых людей выбирает или вообще трезвый образ жизни, или гораздо меньше употребляют алкоголь. Там есть вот по возрасту стратификация в их отчете, вопросах, которые исследования они проводили. Очень хороший показатель – это снижение суицидов. Очень динамика замечательная, просто резко вниз пошла кривая. И количество домашнего насилия, случаев домашнего насилия, вот, связанные с алкоголем, а также ассоциированные с алкоголизмом и хроническим потреблением алкоголя в больших дозах ассоциированные заболевания. Их тоже меньше стало регистрироваться. То есть вот по всем объективным данным позитивная динамика и задача. А, и, кстати, еще крепких стали меньше употреблять. То есть кривая потребления, она снижается заметнее, чем по остальным напиткам.
Вот это тоже... вот тоже такой, по-моему, лукавый момент, потому что когда пересчитывают на чистый алкоголь, потребленный там душой или желудком населения, то, конечно, когда люди пили там бутылку на троих, то, наверное, выходило больше, чем когда они сидят и пивком балуются. Но, опять же, от ваших коллег я неоднократно слышал, что какой-нибудь там пивной алкоголизм ничем не лучше, чем алкоголизм водочный. Он точно так же разрушает семью, он точно так же препятствует социализации, он точно так же сказывается на экономике страны.
Вы, в принципе, правы, но... чисто биологической точки зрения, если выбирать, даже если равное количество в пересчете на чистый алкоголь потребляется, то менее вредный способ употребления – это в виде менее крепких напитков, скажем так. Потому что при употреблении крепких напитков, даже в сравнимых дозах по абсолютному алкоголю, наносимый вред вот конкретно человеку, как биологическому объекту, он гораздо тяжелее вред.
И еще тогда вопрос, на него вот уже обращают внимание наши слушатели, которые очень активно сюда пишут. Угрозы, конечно, в прошлом, но свято место пусто не бывает. Алкоголь заменяют вещи похуже, пишет нам слушатель из Тюменской области, видимо, знает, о чем говорит, потому что Тюменская область, например, как бы это сказать, наркотизации, вот назову это так, употреблению наркотических средств, один из лидеров на российском пространстве. Может быть, действительно, мы так радуемся, ах, мы стали меньше пить, но за это мы платим гораздо более серьезными вещами, когда та же молодежь подсаживается на таблетки, на смеси, там еще неизвестно на что, им уже просто выпивать не надо, они не могут дойти до магазина.
Справедливая постановка вопроса. Есть такое понятие, как эластичность спроса, то есть где-то убавится, где-то прибавится. Вот. И здесь важно дать альтернативу. Нужно не только забрать психоактивное вещество, неважно, алкоголь, наркотики, но дать человеку альтернативу. Но мы видим, что в стране тоже последовательно шаги такие осуществляются. Это и развитие спорта, в том числе массового, это различные виды досуговой деятельности, это различные вот эти world skills, там всякие конкурсы профессиональные, творческие. Это повышается доступность досуга, не связанного с психоактивными веществами. Это вот такой позитивный фактор, который помогает выбрать здоровый образ жизни следующим поколениям. И наша задача, ну, вот взрослых людей, состоявшихся, это именно дать возможность детям нашим, юным, молодым людям выбрать вот как раз здоровый образ жизни, связанный с творчеством, с активной деятельностью.
Ну, не знаю, по-моему, это творчество как раз никогда не мешало. Поскольку моя жизнь в известной степени была связана с художественным там, миром долгие годы, то я понимаю, что творчество прекрасно сочеталось и с потреблением одного, и другого, и третьего.
Ну, на самом деле, это как раз вот, наверное, несчастные люди, которые не могли почувствовать удовлетворение от того, что они сделали трезвыми. Поэтому, наверное, все-таки требовалась вот эта замена вот этого кайфа от того, что вот я сделал, я достиг, я это получил.
Понятно. Значит, надо развивать институт художественной критики, чтобы этот институт как раз заменил необходимость потребления чего-нибудь. И все-таки, вот я поясню еще для слушателей, что я не случайно очень хотел, чтобы первым голосом в этой программе звучал голос врача. Потому что очень много критики и этого рейтинга, и каких-то других рейтингов, и любой статистики основывается на том, что неправильно считают. Не считают там продажи, а на самом деле народ гонит сам, или у каждого там свои какие-то домашние настойки, наливки, там еще что-нибудь такое, что не попадает в статистику. Поэтому мне было важно, чтобы вот там вы сказали, вне зависимости от статистики продаж, как меняется ваша клиентура, что называется, как меняется количество и качество пациентов. И вот если подытожить, то правильно ли я понял, что как врач вы фиксируете действительно меньше
тяжелых форм,
да, и меньше количество обращений.
Меньше количество обращений, но это тоже штука такая, знаете, там сейчас развивается система освидетельствования при допуске к разным видам деятельности, здесь может повыситься уровень выявления. Это как с онкологическими заболеваниями. Там улучшили систему диагностики, да, раз выросло там число онкологических заболеваний. Поэтому вот именно вы правы, всегда должна быть комплексная оценка. Это от разных источников с привлечением там результатов социологических исследований, там опросов людей по выверенным методикам, тогда сложится полная картина ситуации.
Спасибо вам огромное за консультацию. Врач, психиатр, нарколог Сергей Политыкин был на связи со 109 FM и выступил экспертом в нашей программе. Ну а теперь, как всегда, есть несколько минут для ваших звонков. Я напомню, телефон в студии 8-495-232-15-59. Время для слушателей.
Аргументы слушателей.
И пока вы дозваниваетесь, 8-495-232-15-59, телефон прямого эфира, я почитаю эти сообщения, которые в огромных количествах, спасибо нашим слушателям, валятся сюда мне на экран компьютера. WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-6363, 8-903-170-6363, смс-портал, короткий номер 5533 и слово «Вести». Вот, например, одно из первых посланий. Обратите внимание на количество алкомаркетов и количество бесплатных спортивных секций. Посмотрите на ценники в спортивных магазинах. Мне стыдно жить в стране, где гиря стоит дороже бутылки водки. Хотя это моя родина, и я ее люблю. Это к вопросу об альтернативе. Вот Сергей Анатольевич о ней говорил. Сократилось не потребление, а покупка. Такое вот. Ничего не меняется. Люди пьют по-прежнему много. Самогоноварение как-то учитывается. У меня много знакомых в России, видимо, друзей, и все занимаются самогоноварением для себя. Да, и тут вот, смотрите, меня-то что интересует на самом деле? Меня интересует даже не столько статистика, потому что там кто-то пьет много, кто-то пьет мало. Но еще раз вернусь к тому, что обсуждалось десятилетиями у нас, может быть, столетиями, не знаю, там этот вопрос, по-моему, еще с конца 19 века, с появлением общества трезвости в нашей стране, очень активно поднят. Это угроза. Это общественное зло. Когда там, звонили и в эту студию, тоже люди говорили, что невозможно найти себе работников, например, в такой-то области, потому что там мужики в повалку пьют, и тогда приходится там завозить откуда-то для того, чтобы просто работники были. Потому что действительно, там, или звонили люди, и рассказывали про то, как разрушаются семьи, про то, как деградирует личность. И долгие годы я лично действительно воспринимал пьянство как вот такую вот угрозу всему и вся, и, ну, не знаю, делал что-нибудь от себя зависящее для того, чтобы ее снизить или нет, это уже не мне судить, но, по крайней мере, я так эту проблему воспринимал. А сегодня, когда опубликовали этот рейтинг, то оценки очень разделились в обсуждении. Одни люди, например, вот небезызвестный депутат Госдумы Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач нашей страны, доказывает, что все равно проблема остается, потому что она, более того, она не решается, и это заложено и генетически, и там традиционно, как угодно заложено, и поэтому все эти рейтинги, это не очень соответствует действительности. Как вы воспринимаете сегодня это, ну, наверное, это, если мы говорим про алкоголизм, безусловное зло? Существует оно, по-прежнему угрожает, или что-то меняется все-таки к лучшему или к худшему? Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Я вот хотел прокомментировать. Я считаю, что снижается. И это я даже сужу по своему примеру. То есть я вот в годы, когда я учился в институте, там со второго, наверное, по четвертый курс, ну, я пил, ну, очень много. То есть, ну, тогда денег не было особо, ну, то есть мы пили эти алкоэнергетики по 7, по 10 банок за день. Вот. Потом попал, так сказать, ну, доучился, попал служить, то есть там пили тоже каждый день. А потом уволился, ну, я к чему все? Когда уволился, устроился на нормальную работу,
Некогда стало пить.
Перестал пить. Почему? Ну, как бы жизнь изменилась, это социум, то есть социальное движение, ну, как скажем так, движение нашего общества идет к обществу потребления. Доступные кредиты и много интересных вещей, там, не знаю, айфоны, телевизоры, машины, да. То есть я взял машину в кредитную, кредит надо платить, надо работать. Есть машина, лучше я за рулем поезжу, чем там выпью, да, и все, к машине не подойти. Хочу путешествовать, да, нужно зарабатывать.
Спасибо, Дмитрий, спасибо огромное. Появились желания... Ну, и появилась возможность эти желания удовлетворить, помимо желания выпить. Может быть, действительно экономический фактор срабатывает более всего, и то самое пресловутое общество потребления. Давайте об этом подумаем уже после рекламы, выпуска новостей. Не отключайтесь. С удовольствием представляю вам Вадима Дробиза, руководителя Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя. Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Рад вас слышать в очередной раз в нашей
Спасибо.
Программе. Вот вы слышали постановку вопроса. Считаете ли вы, что правда, наконец-то мы с вами можем констатировать, что из области проблем потребление алкоголя перешло в область удовольствий и не более того?
Я бы так сказал. Ну вот то утверждение Минздрава и других организаций, что мы в два раза стали пить меньше за 10 лет, я думаю, что не выдерживает критики. Во-первых, начнем с того, что как посчитали. Старый вопрос. Статистики точной потребления нет ни в одной стране мира. В принципе нет, ее не существует. У нас мы хотя бы можем легальный рынок посчитать. Поэтому я считаю, что если брать экономически активное население от 18 примерно до 55 лет, которые в основном практически на 95% алкоголя выпивает. Ну, может быть, на 10% сократилось. Почему всем кажется, что молодежь стала меньше пить? Просто-напросто сегодня у нас молодежи от 18 до 30 лет в два раза меньше, чем было 10 лет назад. Вот этот эффект. Все сегодня горячо обсуждают рейтинг очередной. И вы тоже, вот ваш вопрос, я так понимаю, связан с, так или иначе, с появлением вот этого нового рейтинга.
Вадим Ильич, я вас прерву на секундочку, потому что вот, увы, так совпадает как раз по поводу потребления алкоголя. В районе завода пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв. Мы на связи, просто у меня срочное сообщение от МЧС. Понял. Прорыв паропровода. Подробности пока, да, взорвался паропровод. завод завода «Балтика» пивоваренной компании в Санкт-Петербурге. Про жертву пока, слава богу, не сообщается, но вот так, такая срочная новость из моего родного города пришла. Да, Вадим Ильич, давайте продолжим.
Буквально я 3 минуты вот объясню, с какой целью вообще эти рейтинги составляются даже из абсолютно некорректных цифр. Рейтинги я их объединяю в 4 группы, скажем так, целей. Первая цель – политическая. Вот на сегодняшний день условно надо повысить или понизить имидж государства, в частности нам, России, вот, которая считается, ну, очень пьющей. На самом деле, надо просто избавиться нам от этого, шлейфа, потому что мы сами создали этот имидж не пьянством, а рассказами о нем и так далее. То есть здесь у нас не культурная алкоголизация, у нас алкоголь в 5 раз дороже относительно доходов, чем в Западной Европе. Поэтому у нас и валяется. Знаете, вот то тело, которое вы встретили там на 9-м этаже, оно, наверное, с удовольствием в баре где-нибудь сидело, а не лежало на 9-м этаже, если бы алкоголь там стоил в 5 раз дешевле, как на Западе. Вторая группа целей. Я бы ее так назвал. Социально-воспитательная, внутренняя цель. Вот политическая – это все-таки больше внешняя. Надо нам убедить, ну, или точнее, государству надо убедить граждан в воспитательных целях в том, что у нас в целом снижается потребление. И когда вот на человека вроде вот давит информация, ну как же, в стране снижается, значит, вроде бы это должно воспитать самого гражданина и убедить в том, что и он должен снизить. Третье – экономическое для государства. В случае высокого рейтинга, ну и высокого потребления, которые вот в таком рейтинге, можно объявить страну спивающейся, как у нас было в 2008 году сделано с помощью господина Онищенко. В случае, если она спивающаяся, надо объявить антиалкогольную кампанию. Первое, что рекомендует в этом случае Всемирная организация здравоохранения, повысить ставки акциза, удорожить. Глупее ничего не придумаешь, но это главная рекомендация. И государство этим пользуется. У нас в 2008 мы были такой страной объявлены внутри. Это позволило резко повысить ставки акциза и государству с граждан собрать гораздо больше денег. Последние, там, скажем так, ну вот после этого несколько лет шла борьба за право стать самой пьющей, я это так называю процесс, между казахами, киргизами, периодически белорусами, прибалтами. Это выгодно. Например, вот сейчас опять Литву признали пьющей. Несколько лет назад, по-моему, Латвию признали самой пьющей. В результате Евросоюз им выделил 20 миллионов евро на преодоление. То есть государство зарабатывает на таком рейтинге, попав... Ну, при желании всегда можно себя объявить самой пьющей. И последнее, я бы так сказал, эти рейтинги составляются, конечно, прежде всего в интересах Всемирной организации здравоохранения, Минздравов, антиалкогольных общественных организаций, которые, в общем-то, ну, если там где-то угрожающая ситуация или там высокое потребление, естественно, увеличиваются выделения государств, бюджетные, общественным организациям различные гранты на борьбу, на существование. Ведь не зря вот сейчас у нас Минздрав объявил, что в 2 раза сократилось потребление алкоголя. Ну, конечно, это невозможно.
Так, подождите, Вадим Иосифович, но с другой стороны, да. Вот, ну, действительно ведь сократилось. Вот не случайно я там врача, нарколога выводил в первой части нашей программы. И он действительно фиксирует, что с его точки зрения, с точки зрения его профессии, что лучше ситуация.
Он прав. В чем? У нас, я еще раз скажу, у нас молодежи... Давайте так, вот смотрите, есть официальная статистика. У нас сегодня население от 10 до 30 лет 32 миллиона, нет, 31 500 миллионов человек, 31 500 тысяч, а от 30 до 50 46 миллионов человек. У нас за последние 10 лет резко состарилось население, резко сократилось количество молодых людей, активно употребляющих, не потому что они перешли в ЗОЖ, а в здоровый образ жизни, а потому что их просто физически, демографически стало меньше.
Не, мне всегда казалось, что, ну вот, я вспоминаю свое детство, то есть как раз люди 30+, они, знаете, вот пили. То я помню,
я помню. Только их и сейчас пьют, только их сегодня просто те, кто, ну, на самом деле сегодня и молодежь активно употребляет боль. Ведь пиво-то все выпивается в основном молодежи до 35 лет. 70% пива выпивает молодежь от 18, а мы же пивная страна сейчас, мы выпиваем 8 миллиардов литров пива в год, при 11 миллиардах всего алкоголя в целом. Поэтому вот вам, пожалуйста, молодежь, она исключительно пивная. Я еще раз говорю, что здесь весь вопрос демографии. Людей стало меньше, вот этих возрастов, и вообще, так сказать, вот эта вот демографическая яма с 90-го рождаемости, с 90-го по 2002-й, создает иллюзию такой трезвости, просто стало меньше людей.
То есть, с вашей точки зрения, проблема никуда не ушла, и надо продолжать с ней бороться еще более жестоко.
Да ее и не было. ее и не было жесткой и жестокой. Мы все последние там лет, наверное, 50-60 пьем так же, как Западная Европа. Так, и сегодня средний россиянин пьет так же, как средний француз, итальянец, испанец, немец. Но при этом живет почему-то в несколько раз хуже. Вот, ну почему?
Подождите. Вы говорите, что никогда не было. А я говорю, что было. Потому что, например, опять
что?
Же...
Что было-то?
Ну, было, когда люди, знаете, пили на работе, и из-за этого там были травмы, в станок затаскивало людей.
Да
не выполнялся
не
план, невозможно найти трезвых работников.
Послушайте, сегодня заводы почти все закрыты. Что осталось-то? Почему? Потому что тогда население работало в экономике, а сегодня оно сидит в офисах. Станков-то почти не осталось. Кого туда? Или станки-автоматы. Какую руку пьяную туда затянет? Да никакую.
И что, вы хотите сказать, что и в офисах сидят все навеселе?
Я не расслышал вопроса.
Они и в офисе все сидят на веселе, значит.
Да почему обязательно? А тогда что, все на веселе? Мне 60 лет. Я уж, слава богу, тоже взрослым застал советский период. И мне посчастливилось прожить взрослым, по крайней мере, с 80-го, ну, уже закончив высшее учебное заведение, до 86-го, до начала этого абсурда.
У вас не было производственной практики на заводе, когда вас девятиклассника заставляли бочку с клеем БФ, значит, мешать деревянным дрыном.
Ну, вы знаете,
это моя история.
Такие,
я лично был тем девятиклассником, которого заставляли опускать палку деревянную в бочку и всю смену мешать, для того, чтобы им в конце смены было что выпить. Это
вы
я,
знаете,
а не кто-нибудь другой.
Вот до сих пор бытуют вот эти журналистские сказки.
Да какие сказки-то, господи?
Звучат.
Я журналистом стал не так давно, а бочку мешал несовершеннолетним энтузиастам.
Это что было массовым? У нас люди зарабатывали достаточно. У нас была винно-водочная страна. Вино почти ничего не стоило в советский период. И пролетариат, у меня все родственники по жене питерские рабочие. На всех заводах. Светлана, Адмиралтейство, Кировский. Никто не бухал всякие клеи. Пили портвейн. После работы, да, покупали там бутылку портвейна на троих, по стакану портвейна. Ничего страшного в этом не было. Пролетариат пил портвейн, а не клей размешивал.
Ну, значит,
не рассказывайте сказки.
Я не был пролетариатом, но мешал. Хорошо, значит, спасибо большое за консультацию. Вадим Дробис, руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя. Видите, Вадим Осипович, с одной стороны, полон энтузиазма по поводу того, что бороться не надо, никогда проблемы такой не было, но, с другой стороны, все-таки отмечает, что, несмотря на все старания исследователей, статистика не точна. И, в общем, даже выгодно попасть в этот самый рейтинг. У меня пока это не очень в голове укладывалось, но я думаю, что, как всегда, аудитория мудрее, чем ведущий, и вы сможете высказать свое отношение к проблеме с той или иной степенью эмоциональности. Конечно, за Дробизом не угнаться, но, в общем, есть к чему стремиться. Сразу после 6-секундной паузы я напомню номер телефона, по которому можно звонить сюда, в эту студию, 232-15-59, код 495. 8-495-232-15-59. Ну и писать 8-903-176-363 в WhatsApp и Viber и смс-портал 5533.
Вести ФМ. Аргументы слушателей.
Ох, не думал я на самом деле, что такие полярные будут точки зрения от экспертов в этой программе, но может быть действительно так, потому что невозможно безучастно относиться к этой самой теме. Пьющие мы, не пьющие, мы сами себя так назвали для того, чтобы казаться хуже, или действительно есть проблема, которую мы осознаем как проблему. Вот об этом, собственно, мы с вами сегодня и говорим, и голосуем в приложении Вести ФМ. Россия опустилась в рейтинге пьющих стран. Считаете ли вы, что пьянство перестает быть угрозой? Два варианта ответа. Да, угроза в прошлом. Нет, мы по-прежнему пьем во вред себе, семье и экономике. Это для голосования. Ну, а как всегда, в прямых включениях сюда, в эту студию, вы можете отходить в любую сторону вариации на тему, но все-таки на тему. 232-1559, код 495. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я вот тоже не совсем понял, что эксперт хотел сказать. Ну, вот даже визуально сейчас, я думаю, многие согласятся, пить стали меньше гораздо. Хотя бы потому, что вот раньше, помните, праздник, и после праздника, ну, вымирали города. А сейчас вроде какая-то движуха, люди ездят за рулем, машины ездят там. Я бы не сказал, что все там садятся пьяные за руль, такого нету.
Игорь, простите, ну, откуда вы звоните?
Вот я с советскими временами спорить не буду. Я вот, допустим, да, после 85-го года я могу уже как-то сказать, ну да, пили клей, пили вообще все, что горит. Пили там из-под полы всякие денатураты. По 90 это вообще был разгул. И где-то вот начиная с 2000-х годов, там середины 2000-х, ну, я не знаю, может, я не прав, но визуально там стало трезветь население.
Скажите, пожалуйста, откуда вы звоните?
А?
Откуда вы?
Челябинск.
Челябинск. Челябинск. Челябинск, да. Спасибо большое. Да, во, между прочим, потому что одна тоже из таких, как мне кажется, бытующих точек зрения, что, конечно, в Москве, в Петербурге, в городах-миллионниках, там, где уровень жизни повыше, там вот как раз то, о чем говорил в первой части программы нам Дмитрий. Появились иные возможности для удовлетворения своих желаний, когда есть, ну вот и сейчас Игорь про то, там автомобили и поездки и какие-то, ну не знаю, что еще у каждого там свое что-нибудь, но помимо собственно, выпить. И это сыграло решающую роль в том, что выпивать стали меньше. Но это все прерогативы как бы крупных населенных пунктов, там, где есть работа и есть более-менее заработок. А при этом вот маленькие города, там все в повалку, значит, уже беспросветно все пьют. Я так утверждать не возьмусь. Мне вообще кажется, что всегда это личный выбор, который, ну, не прямо, вот я в этом убежден, не прямо зависит от внешних обстоятельств, потому что в одном и том же месте, в одно и то же время, в одних и тех же условиях живут люди, при этом один идет резко на дно, потому что не просыхает, а другой совсем, ну, отказывается или отказывается от того, чтобы не просыхать, и при этом как-то более-менее прилично живет. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Как бы обсуждается вопрос потребления алкоголя в России. Ну, я думаю, что алкоголь употреблять меньше не стали. Надо провести просто статистику интересную. В разы увеличилось производство самогонных аппаратов.
Угу.
Вот. И Россию объявили одной из самых потребляющих сахар. Вот и делайте выводы. Пить мели стали больше или нет?
А вот давайте вообще отвлечемся от статистики. Вот лично вы. За последние там 10 лет вы стали пить меньше, больше или так же, как и 10 лет назад?
Нет. Наверное, не больше, не меньше, а так же.
А сколько это, если не секрет?
Ну, не насколько, так же.
Нет, ты говоришь, сколько, не насколько?
Единственное, что перешел действительно с водки на самогон. И вы знаете почему? Потому что прекрасно понимаешь, что нас травят просто-напросто.
Ага. А вы сами гоните или у вас сосед? У него
покупает? Нет, сам.
Сам. А из чего?
Ну, зерно, ой, сахар.
Зерно и сахар. То есть без всяких изысков, там, не кальвадос делаете. Да? Хорошо, спасибо большое. Вы видите, человек честно признается, сколько пил, столько и пью. Просто сам стал производить. Попал ли он в статистику или нет? Я думаю, что на самом деле, когда серьезные люди занимаются исследованием не алкогольного рынка, подчеркну, а исследованием потребления алкоголя, то они тоже отдают себе отчет в том, что можно не только в магазине взять алкоголь. И экспертные какие-то оценки, вот по аналогии там, с тем, что только что мы услышали от Игоря, там, потребление сахара, там, рост производства самогонных аппаратов, это тоже учитывается. И все равно я смотрю на свое окружение просто. Среди моего окружения есть люди, которые гордо говорят о том, что они приобрели самогонный аппарат, и гордо говорят о том, что они гонят. Один там из яблок, другой делает как бы виски, он считает, что делает виски, а тот, что кальвадос, ради бога, пусть делают. Но я же знаю и объемы их производства. Это не то чтобы промышленные, это вот исключительно так для себя и для того, чтобы похвастаться, какие они рукодельники на самом деле. Хотя, может быть, это мой круг, он не показатель того, что происходит в стране. У нас на связи Михаил, да? Или Федор?
Алло.
А, простите.
Алло, Федор.
Федор, да, очень приятно. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что в 2004 году, значит, была комиссия,
которая установила цифру где-то 24 литра потребления спирта, значит, на душу населения. И для того, чтобы вот эта цифра снизилась, так сказать, за эти годы, значит, причина потребления алкоголя, значит, в отношении к алкоголю, в отношении. Есть такая, значит, теория, а не теория, значит, психофизиолог Шичко. Вот он, значит, у него есть дерево Шичко, значит, которое все это потребление алкоголя раскладывает. И главная, значит, причина, это самое, в отношении к алкоголю. В отношении к алкоголю. У нас, значит, отношение к алкоголю, это, значит, должна работать телевидение, средства массовой информации, типа того, что менять сознание, отношение людей.
Федор, знаете, вот я вас прерву, извините, я вас прерву, потому что в силу того, что я доработаю некоторое количество лет вот как раз средства массовой информации, у меня нет мании величия. Как и всякий раз, когда я слышу про то, что вот если бы там по радио не говорили, а телевизор не показывал, так мы бы были просто ангелами во плоти. А раз вы там про это говорили, так мы вот такие, потому что мы слышим, но не верю, понимаете? Потому что по тому же телевизору и радио показывают еще и как стать ангелом во плоти. Но почему-то это мало кто видит. И почему это не так не реагирует. Не так люди реагируют. Не следуют тем порывам, позывам, которые там мы пропагандируем, очень полезные. Не надо обвинять телевидение и радио в том, что мы пьем или бьем, или там не воспитываем, или плохо работаем, и вообще мы такие, потому что так вот по телевизору показали. Не надо обманывать себя. Мы такие, потому что мы такие, потому что мы сами себя такими сделали. Сами. И ответственность только на нас. И платить нам придется самим за то, что мы сами собой сделали на всех судах, включая, знаете, и высший суд. А вот это вот, ах, телевидение, да еще и прикрываться какими-то деревьями и не знаю, чем-то еще. Вот Камиль из Казани. Никаким законом питье не остановить, просто сейчас нет моды. Совершенно не употребляю последние 6 лет, раньше выпивал, не хочу. Когда встречаемся, пьем чай, кофе, говорим, что сейчас очень хорошо. Камиль, Казань, 59 лет. Я понимаю, что срабатывает, наверное, и религиозный фактор. Именно поэтому там Северокавказский округ по всем категориям самый непьющий в нашей стране, в отличие от Дальневосточного, который признан самым пьющим в нашей стране. Есть много факторов, но, во всяком случае, пьянство как проблему мы с вами по-прежнему осознаем. Во всяком случае, таков итог голосования в приложении Вести ФМ. 75%, ровно 3/4 выбрали вариант ответа. Нет, мы по-прежнему пьем во вред себе, семье и экономике. Четверть, 25%, говорит, это угроза в прошлом. Видимо, расслабляться еще рано, и, видимо, рано пока еще Минздраву рапортовать об успехах.
Автовести.